Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать послание Иакова. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
«Итак, братья мои возлюбленные, — продолжает Иаков, — всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему Бог дал вам два уха и только один рот? Похоже, Он хочет, чтобы вы слушали в два раза больше, чем говорили. Будьте скоры на слушание, медленны на слова и медленны на гнев». Насколько все было бы проще, если бы я мог быть помедленней на слова и почаще держал бы рот на замке. Когда мы спешим что-то сказать, мы иногда такого можем наговорить, так много боли мы можем причинить людям. Будьте медленны на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Ваш гнев, чем бы он ни был вызван, не творит правды Божьей. Посему, читаем мы дальше, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Нам надо отложить всякую гордость, всякий греховный образ жизни, и вместо этого слушать Слово Божье, потому что только оно может привести нас к Богу. Из посаженного семени возникает новая жизнь. Слово Божье подобно семени. Будучи посажено в нашем сердце, оно возрождает нас к новой жизни. Почему-то неверующему человеку всегда нравится думать, что каким-нибудь образом его душа все-таки будет спасена, что так или иначе все дороги ведут к Богу, что есть много путей, которыми человек может достичь праведности. Неверующим нравится верить в теорию о переселении душ или еще какую-нибудь теорию. Однако здесь мы с вами читаем, что только Слово Божье, если оно принимается с верой и кротостью, без гордости, может спасти душу человека. Ничто другое не в состоянии сделать это. Может быть, кому-то это и покажется слишком ограниченным и нелепым, но нам нужно помнить о том, что сказал Иисус. «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную». Остерегайтесь любых человеческих попыток как-то расширить этот путь. «Примите насаждаемое слово», — увещевает нас Иаков. В оригинале слово, переведенное как «насаждаемое», означает «привитое». Новый Завет, привитый к Ветхому. Слово благодати, привитое к закону. Иными словами, читайте всю Библию и принимайте все, что там написано, с кротостью и верой, потому что именно это может спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Многие неверующие считают, и, к сожалению, не без основания, что христиане в большинстве своем лицемеры, что они проповедуют добро, осуждают грешников, а сами потом идут и грешат. Поверьте мне, ваши неверующие друзья и соседи наблюдают за вами. Нужно не только читать и проповедовать Слово Божье, нужно жить по нему. Навестите больного соседа, принесите ему что-нибудь покушать, вместо того, чтобы бить его Библией по голове при каждом удобном случае. Буклетики и брошюрки, которыми вы его снабдите, вряд ли принесут пользу, если неделю назад он видел вас в не совсем трезвом состоянии. Не только читайте Библию или слушайте ее, исполняйте то, что в ней написано. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, — пишет апостол Иаков, — тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Нам не составляет никакого труда думать о себе лучше, чем мы есть на самом деле. Я даже могу посмотреть в зеркало и заметить в себе какой-то недостаток, но как только я отхожу от зеркала, я моментально о нем забываю». Конечно, до поры до времени, пока моя внучка не подойдет ко мне и не скажет: «Дед, а почему у тебя все лицо в морщинах?» Мы так легко забываем о своих недостатках. Точно так же и человек, который является только слышателем слова, он живет, имея ложное представление о самом себе. Но я ведь хожу в церковь, я изучаю Слово Божье, я уже хорошо знаю Писание, я даже наизусть могу процитировать почти что все Евангелие от Иоанна. Это все хорошо, но исполняете ли вы то, о чем написано в Слове? Потому что если вы только слышите Слово и не исполняете его, тогда вы обманываете самих себя. Вам кажется, что у вас все в порядке, но так ли это на самом деле? Если вы не живете по Слову, значит, вы не признаете того, что оно говорит о вас и о вашей вере. Это в равной степени относится ко всем нам. Апостол Павел писал, что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Именно в этом состояла ошибка фарисеев. Они были уверены в том, что раз у них есть закон, значит, у них все в порядке. Но мы видим, что просто знать закон недостаточно, надо этот закон еще и соблюдать. Нужно исполнять то, что вы слышите, нужно быть послушным заповедям. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя, увещевает нас Иаков. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, продолжает апостол, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Здесь Иаков говорит о том, что Господь благословляет труды тех, кто живет по его слову. Это значит, что любой истинно верующий, благочестивый человек может рассчитывать на сверхъестественную поддержку и помощь. Может быть, он никогда не станет миллионером, его имя не будет знаменитым, скорее даже наоборот. Но такой человек преуспеет в том, что имеет вечную ценность. Он сможет оказывать положительное влияние на окружающий мир, любить и быть любимым. Он достигнет успеха, прежде всего, в своем сердце. И это то, что является самым ценным, потому что внешний успех не приносит ни мира, ни полноты жизни». Многие люди думают, что жизнь христианина – это одни сплошные трудности и лишения. Никакого удовольствия. Но это совсем не так. Речь здесь идет о качестве жизни. Мудрый человек предпочтет качественную, внутренне насыщенную жизнь. Если кто из вас думает, что он благочестив, обращается к читающим Иаков, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Посмотрите, как много людей стремятся казаться благочестивыми, религиозными. Чаще всего это выражается в том, что они изо всех сил стараются соблюдать определенные обряды и ритуалы. Порой это выражается даже в манере одеваться. Они носят только темные платья самого простого покроя, специальные головные уборы, воротнички и так далее. В Библии фарисеи служат примером такого религиозного благочестия. Знаете, можно благочестиво давать милостыню, посещать церковное служение, читать Библию, но если это не находит своего выражения в повседневных и обыденных вещах, таких, например, как обуздывание своего языка, тогда ваше благочестие – пустой звук и ничего больше. Если ваши взаимоотношения с Богом не поверхностны, тогда ваша жизнь будет постоянно изменяться к лучшему. Вот что такое благочестивая жизнь. Быть исполнителем слова означает помогать нуждающимся и поддерживать их, а хранить себя неоскверненным от мира значит всегда оставаться верным своим идеалам и принципам. «Братья мои», – продолжает Иаков, – «имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Как я понимаю, в нашем обществе эту заповедь, конечно же, очень трудно исполнить. Мы с вами живем в преступном обществе, в котором отсутствует любовь и выживает сильнейший. Нам дела нет до тех, кто умирает от голода и нищеты. Нам кажется, что это забота государства. Поэтому нам очень легко попасть в эту ловушку и начать уважать, почитать и преклоняться перед теми, у кого есть деньги, или теми, кто популярен. Слово Божье, и в частности то, что написано в послании Иакова, по-настоящему изменило мир. ведь именно на Слове Божьем основана мысль о том, что правительство должно состоять из представителей разных партий и объединений. На Слове Божьем основаны законы о равноправии всех людей, были открыты школы и больницы для простых людей. Если в Библии сказано, что Бог нелицеприятен, если для Него один человек ничуть не выше другого, тогда какое мы имеем право сравнивать и выбирать? Мы, христиане, должны в Господе ко всем относиться одинаково. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, пишет Иаков, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «А ты стань там или садись здесь, у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Почему мы так неуважительно относимся к бедным, бездомным людям или к тем, кто странно или непривычно выглядит? Не потому ли, что мы судим их, подозревая в чем-то? «А что, если он у меня кошелек стащит?» — думаем мы. «Я бы, конечно, их накормил, а вдруг они потом вернутся и обворуют мою квартиру?» Послушайте, эти несчастные люди действительно несчастливы. Их всегда и все в чем-то подозревают. Чаще всего такие идеи насаждаются средствами массовой информации, газетами и телевидением. Вам, христианам, не надо никого ни в чем подозревать. Почему? Да потому что ваши подлинные богатства нельзя украсть, ваши сокровища хранятся на небесах. «Послушайте, братья мои возлюбленные, — пишет Иаков, — не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» То есть имя христианина. Иаков здесь говорит о том, что люди восхищаются богатыми, хотя именно богатые притесняют их, они таскают их по судам и насмехаются над их верой. Будьте разборчивы в том, кого и за что вы уважаете или не уважаете. Будьте честны. Кому вы скорее поможете, благополучному бизнесмену или бездомному оборванцу? Тому, кто сможет вам чем-то отплатить, или тому, ради кого вам придется чем-то пожертвовать? Как поступить, с лицеприятием или поистине? Здесь говорится, что Бог избрал бедных мира, то есть тех, у кого нет мирских богатств, но которые богаты верой. У Бога совершенно иная система ценностей. Для нас с вами золото – это огромное богатство. Это не просто какие-то бумажные деньги или векселя, это настоящее богатство. Но Бог смотрит на золото совершенно иначе. На небесах золото, как у нас асфальт, из него делают дороги. Наше материальное богатство для Бога не представляет никакой ценности. Он смотрит на сердце человека, и если видит в нем веру, он говорит: «Вот воистину богатый человек, он любит меня и верит мне». А когда он смотрит на самых богатых людей, в сердце которых нет веры, он наверняка говорит: «Бедный, бедный человек, какой же он гордый и глупый, да он же просто нищий». Мы с вами должны относиться к людям так же, как наш Господь. Мы не должны уважать и почитать только богатых, мы должны заботиться о том, как помочь бедным. Именно они нуждаются в нашей помощи и внимании. Да поможет нам во всем этом Бог. Я сам также виноват и также нуждаюсь в Божьей помощи, как и вы. «Если вы исполняете закон царский, — продолжает Иаков, — что это за царский закон? Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Мне очень нравится, что Иаков называет этот закон царским». Итак, если вы исполняете закон царский по Писанию, «возлюби ближнего твоего, как самого себя», хорошо делаете. Помните, именно на этом приткнулся молодой человек, один из начальствующих, который пришел к Иисусу, пал перед ним на колени и сказал: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей, чего же мне еще не достает?» «Но прежде всего тебе необходимо исполнить царский закон. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах». Исполнять царский закон нелегко. Это идет вразрез с нашей эгоистичной природой. Я должен делать для своего ближнего то, что желал бы сделать самому себе. Я должен любить своего ближнего так же, как я люблю самого себя. Если вы это исполняете, говорит Библия, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, читаем мы дальше, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками. В таком случае по закону вы оказываетесь виновными, ибо, говорит Иаков, кто соблюдет весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, ты также преступник закона. Неважно, какую именно заповедь вы нарушили, не убивай, не прелюбодействуй, но я ничего подобного не совершал, могут сказать многие. А как насчет того, чтобы возлюбить своего ближнего как самого себя? А ведь кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Лишь в Иисусе Христе мы можем обрести праведность. Слава Господу за то, что Он показал, насколько мы слабы и не способны исполнить закон, и поэтому послал Своего Сына, чтобы Тот стал жертвой за наши грехи и спас нас. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, ибо суд без милости, не оказавшему милости. Задумайтесь над этим. Иисус сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». И также Он сказал: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой мерой меряете, такой и вам будут мерить». Моей плоти хотелось бы, чтобы меня судили по одной мере, а вас по другой. Каждому из нас следует быть очень осторожным, потому что когда мы осуждаем других, в ту же самую минуту мы устанавливаем ту меру, по которой будут судить и нас самих. Таким образом, осуждая другого, я сам подписываю себе обвинительный приговор. У иудейского царя Давида было очень много красивых жен, но вот однажды, когда он прогуливался по кровле своего дома, невдалеке он заметил купающуюся женщину. Он возжелал ее и послал к ней своих слуг, чтобы они привели ее к нему. Он прелюбодействовал с ней, а через несколько недель ему приносят записку: «Дорогой Давид, я беременна». И подпись «Версавия». Тогда Давид вызвал с поля боя ее мужа. Когда тот пришел, Давид стал расспрашивать его о том, как идут дела на войне, а потом сказал: «Ну хорошо, а теперь пойди домой, отдохни со своей женой, а утром мы еще поговорим». Но вместо того, чтобы пойти домой, Урия провел ночь у ворот царского дома. Наутро слуги доложили Давиду: «Он не пошел домой, он всю ночь проспал здесь, у ворот». И тогда Давид спросил его: «Парень, очнись, что с тобой? У тебя же жена красавица. Отправляйся домой и проведи с ней хоть какое-то время. Иди, отдохни как следует. Я не понимаю, почему ты остался ночевать здесь?» Тогда Урия ответил ему: «Да я все думаю о наших воинах. Они там сражаются, кругом опасности и трудности, а я тут буду со своей женой отдыхать. Это же несправедливо, это нечестно». Тогда Давид решил напоить его. Он рассчитывал, что в таком-то состоянии тот точно пойдет домой к жене. Но вместо этого Урия снова ночевал у дверей дворца. Наутро слуги доложили царю: «Он опять всю ночь провел у дверей твоего дома». В книге «Притч» написано: «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха». Давид постарался скрыть свой грех, причем он поступил очень трусливо. Он послал письмо Иоаву, главному военачальнику, с просьбой отправить Урию на передний край, в самую гущу сражения, и когда враг будет одолевать, оставить Урию там одного. Иоав сделал так, как повелел Давид, и Урия был убит в следующем бою. Когда Давид узнал об этом, он решил, что теперь все следы заметены, и взял Версавию себе в жены. Через некоторое время она родила ребенка. Давид, наверное, в это время думал про себя: «Должно быть, со стороны это выглядит очень благородно. Сам царь женится на несчастной вдове погибшего героя и воспитывает осиротевшего ребенка». Давид был уверен, что никто ничего не знает о происшедшем. Но вдруг к нему приходит пророк Нафан и рассказывает такую историю. В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался тогда Давид и сказал: «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек». Осудив богача из вымышленной истории, Давид тем самым осудил самого себя, ибо суд без милости, не оказавшему милости. Какой мерой мы мерим, такой и нам отмерится. Очень опасно брать на себя обязанности судьи и осуждать других людей. Может быть, кто-то скажет: «Ну, это не про меня, я никого не сужу». Погодите с выводами, подумайте хорошенько. Вы когда-нибудь кого-нибудь критиковали? Указываете ли вы другим на их недостатки? Будьте осторожны, потому что, осуждая других, вы тем самым устанавливаете стандарты, по которым будут судить вас. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут», читаем мы в Нагорной проповеди. «А не оказавшему милости, и самому в милости будет отказано». Подлинная милость превозносится над судом. Милостивым не следует бояться суда, они могут ожидать его с радостью. «Что пользы, братья мои, — продолжает Иаков, — если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Некоторые считают, что эти слова Иакова полностью противоречат тому, что апостол Павел написал о спасении по вере. Но это совсем не так. Павел учит нас, что спасение даруется нам по вере и только по вере. «Благодатью вы спасены через веру», написано в послании к Ефесянам, «и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Тогда что же здесь имеет в виду Иаков? Может ли вера спасти человека? Ответ на этот вопрос – да, настоящая вера может спасти человека. Главное, чтобы вера была настоящей. А настоящая вера всегда будет выражаться в делах. Иными словами, просто говорить, что у вас есть вера, еще ничего не значит. Слова, которые не подтверждаются делами, — это пустой звук. Итак, пишет Иаков, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли такая вера спасти его? Нет, не может. Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Что пользы от ваших слов? Словами-то человека не согреешь и не накормишь. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Итак, вера – это не просто слова. Вера должна быть видна, она должна в чем-то проявляться. И вот этим свидетельством подлинной веры являются дела. Сами по себе дела меня не спасают, они лишь служат доказательством моей веры. Если мои дела расходятся с тем, что я говорю о вере, значит, эта вера не спасительная. Такой веры, которая существует только на словах, недостаточно. Такая вера не может спасти вас. Подумайте о том, сколько людей когда-то помолились молитвой покаяния, но после этого продолжали жить по-старому и делали то же самое, что и раньше. Возможно, они думают: «Я получил спасение, я помолился молитвой покаяния и получил спасение». Но ведь не молитва покаяния спасает вас. Спасает лишь живая вера в Иисуса Христа, вера, которая ведет к конкретным изменениям в вашей жизни и находит свое выражение в делах. То, что вы делаете, то, как вы живете, должно соответствовать тому, во что вы верите. «Ты веруешь, что Бог един», — пишет Иаков. «Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». «Да, я верю в Бога, Многие люди произносят эти слова с гордостью. «Я верю в Бога». Ну и что ж с того? Кто вообще не верит в то, что Он есть? Разве что какой-нибудь совсем уж глупый человек. В 13-м псалме в 1-м стихе написано: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Итак, вы говорите, что верите в существование Бога. Ну что ж, это доказывает только то, что вы не сумасшедший. Но ведь это еще не спасает вас. Даже бесы веруют в Него, и, может быть, даже больше, чем вы. Они говорили Иисусу: «Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Так что даже если вы говорите: «Я верю, что Иисус – Сын Божий», что с того? Подчиняете ли вы свою жизнь Ему? Делаете ли вы то, что Он велит вам делать? Послушны ли вы Его заповедям? Иисус сказал: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Иаков говорит здесь о том же самом. Важны не слова, а дела. Важно, чтобы то, что я делаю, подтверждало то, о чем я говорю, чтобы мои слова свидетельствовали о том, во что я верю. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, читаем мы дальше, что вера без дел мертва? Вера без дел мертва, говорит Иаков, от такой веры нет пользы, она не дает жизни, она не спасает. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Дела Авраама отражали то, во что он верил. Он верил Богу, он верил, что через его сына Исаака Бог произведет народ, потому что сам Бог пообещал ему: «В Исааке наречется тебе семя». И когда Бог велел принести Исаака в жертву, Авраам послушался его. В этом проявилось то, насколько сильно Авраам верил Слову Божьему. Он верил, что Бог сдержит свое обещание, и, если надо, сможет для этого даже воскресить Исаака из мертвых. Так что его вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Вера Авраама, во-первых, побудила его к определенным делам, точно так же, как и наша вера должна привести нас к совершению соответствующих поступков. А во-вторых, делами его вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания, читаем мы дальше. «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите ли, что человек оправдывается делами? Делами, в которых проявляется наша вера, а не верою только, то есть не только словами, не только заявлениями о своей вере. Подобно Ираав, блудница, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Когда дух покидает тело человека, тело умирает, тело без духа мертво. Также и вера, если она не выражается в делах, не является настоящей верой. Она мертва, от нее нет никакой пользы, она не может вас спасти. Мертвая вера никого не спасет, поэтому испытывайте самих себя, верили вы, является ли ваша вера живой, проявляется ли она в вашей жизни.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!